Даритель искусства из прелестной Тавриды Кристина Рябуха беседует с певцом Степаном Гончаренко.
Родился я в Симферопольском районе. Есть у нас такое село, называется оно Трудовое. Вот там я провел все свое пацанское детство. Обычное пацанское такое детство было. Мы играли в игры. Самым любимым для меня занятием в этот период стало искусство, то есть пение. Предпочитал разную музыку, но в основном это была эстрада. У нас было очень много хороших пластинок русской эстрады, зарубежной эстрады. Когда я уже поступил в школу учиться для слепых, одесская школа это была, я с удовольствием принимал участие в художественной самодеятельности. Тогда я уже узнал, что такое сцена, пусть даже такая простая, как школьная сцена, но иногда мы ездили по концертам с ансамблем. Очень хорошо запомнилось выступление в Кубинском военном училище при Одессе. Было такое. Там много очень хороших таких было кубинцев. Ребят, мучачос, они такие все, амигос, мучачос. Вот они веселые, все такие общительные ребята были. И был там такой человек, помню, его звали Альберт. Он приходил к нам в школу специально для того, чтобы послушать меня. И еще был там такой одноклассник, Паша Дикун. Его сейчас уже нет в живых, к сожалению. Но вот мы были два солиста, которых почитали там одноклассники, воспитатели, нас приглашали с ним куда-нибудь спеть, и мы часто для себя устраивали концерты в классах.
Кстати, а ты помнишь свою первую песню, которую тебе удалось исполнить на сцене?
С хором или сольно?
А у тебя самый первый опыт хором?
Да, я помню, у нас была такая советская песня. «Мы дети страны счастливых, страны отважных, трудолюбивых. Мы племя юное и в наших силах дойти до самых солнечных вершин». Па-па-па-пам! А первая песня сольно у меня была «Шаланды полные кефали».
Достаточно такая, да, одесская, настоящая.
Да, потому что учился в Одессе, я тогда был такой Костя-моряк. Меня многие Костей называли, почему-то вот Костя-Костя. И у меня такая тельняшечка была. Помню, первое выступление с этой песней у меня было удачное. Ребята даже восхищались. Говорили, классно ты ее сделал. И я так отрывисто ее умца-умца-умца, там «Шаланды полные кефали». По-одесски исполнил ее. Но это так классно вспомнить было, когда мой первый опыт был с ансамблем. Ребята меня пригласили. Честно скажу, для меня это было шоком. Они меня запомнили. Впервые я с ними спел на линейке. Это был последний звонок, когда я вот заканчивал свой первый класс. И они меня заметили. Они потом стали меня приглашать.
А заметили именно в школе? То есть родители никуда не отдавали?
Бабушка отдала меня в музыкальную школу. Но это уже было после Одессы. Там я познакомился с ребятами, с которыми в последнее время сотрудничал. Немало лет мы проработали вместе. Так получилось, что музыкальная школа нас свела в какой-то степени в селе. Когда я жил, там у нас тоже был свой, не побоюсь этого слова, вокально-инструментальный ансамбль. Правда, недолго просуществовал. Такая была у нас гаражная группа, скажем так. Мы собирались для себя, играли, участвовали там в каких-то концертах, но чаще всего играли для себя. Замечательное время было, но, к сожалению, дальше мы не продвинулись. Многие подростки чем-то увлекаются, кто-то просто там любит проводить время в развлечениях, там, в выпивке, а мы для себя, слава богу, нашли в то время нишу, ну, скажем так, вот такое занятие, чему я очень рад.
Да, в подростковом возрасте заниматься пением, действительно, это здорово, намного лучше, чем другие
весело
развлечения.
Весело было, весело, да.
Тем более, когда это как-то вот в последующем стало уже связано быть с жизнью, да, все-таки это некий выбор, наверное.
Да, причем мы это делали с большим удовольствием.
В твоей жизни был какой-то вот наставник, учитель, который, ну, как-то тебя заметил, может быть, первый?
Первым моим наставником, наверное, все-таки был Юрий Владимирович Городецкий, преподаватель той самой музыкальной школы, в которую я попал в конце 90-х. И вот он вложил в меня такое музыкальное вдохновение. Он сам по себе такой вот человек характера музыканта. Улыбался все время, там что-то рассказывал, шутил. И с ним было действительно весело. Он обучал нас игре на музыкальном инструменте. Мы с удовольствием к нему ходили. И я ему за это благодарен. Потому что хоть я там мало проучился, я не до конца учился в музыкальной школе, потому что появился ансамбль, и как-то мы время больше стали уделять именно этому ансамблю. А так вообще вот эти полтора года, которые я проучился у Юры, они действительно очень хорошо запомнились. Я имею в виду ансамбль, это вот, который мы организовали в Симферопольском районе.
Расскажи про него, пожалуйста.
Мы были подростками и пытались делать что-то свое. Иногда, конечно, играли чужие песни, но у нас была первая цель – это создавать что-то авторское. Мы были завсегдатаями, участниками мероприятий в нашем Доме культуры. У друга была аппаратура, у него же было помещение. Мы старались играть рок-н-ролл для себя, да. И у нас была такая гаражная команда. Хорошая, кстати, аппаратура тогда была у нас. Колонки, помню, фирмы Raygand. Немецкая фирма. И у нас был очень хороший эквалайзер, с помощью которого мы записывали.
А как назывался ансамбль?
Поначалу мы его почему-то назвали ретро. Почему ретро? Потому что мы зациклены были на музыке 70-х, 80-х годов. И сами в этом духе пытались что-то там придумывать. Если мы играли чужие песни, то они обязательно были советских виа 70-х, 80-х. Потом мы, когда уже стали пытаться играть музыку потяжелее, изменили название на «Восхождение». Только сейчас я теперь понимаю, насколько это название было патологическим. «Восхождение». Может быть, у нас был период какой-то звездной болезни, когда мы заигрались. И как-то судьба вот после этого нас быстренько разбросала, чтобы немножечко привести в чувство.
И как потом твоя жизнь сложилась после того, как ансамбль распался?
А потом я пришел на УТОС, в общество слепых, тогда украинское товариство слепых, сейчас Крымпласт, и сразу же зарекомендовал себя как участника самодеятельности. Тогда началась более разнообразная жизнь, мы стали ездить по разным городам. У меня лично появилось больше возможностей показать себя. Мне хотелось тогда на тот период показывать себя, дарить людям искусство. Мечта у меня была стать оперным певцом. На то время. Почему-то вот я хотел сначала заняться оперой, потому что опера дает хороший толчок для того, чтобы потом исполнять неоклассик-рок. Вот у меня была такая мечта. Сначала заняться оперным пением, и если это даст хороший результат, то потом переключиться по возможности на неоклассик-рок.
А неоклассик-рок – это что?
Ну вот, допустим, взять таких музыкантов, как проекты Ингви Мальмстина. Это шведский гитарист-виртуоз. На чем они основаны, его проекты. Он приглашает различных вокалистов в записи своих альбомов. Это чаще всего бывшие оперные исполнители. В частности, я так понял, он любит сотрудничать с тенорами альтино. Тенор альтино – это очень высокие голоса. Ну, музыкантам будет понятно, выше до второй октавы они могут взять. И, естественно, когда я слушал эту музыку, первое, на что я обратил внимание, это на нашего Валерия Александровича Кипелова, соотечественника. Я тогда начал увлекаться музыкой группы «Ария». Что меня первое привлекло, это академический вокал Кипелова. У него довольно-таки на тот период был мощный техничный голос. И я подумал, надо же как-то заниматься, надо же как-то тренироваться для того, чтобы добиться сильного голоса.
Ты устала быть покорной. Ты устала быть рабой. Жить надеждой иллюзорной. Отвечать на жест любой. Барабанит по стеклам дождь, как будто живой. Ты сейчас одинока. Открой, открой, открой.
Я слушал зарубежную рок-музыку, в частности, это группа Deep Purple, Iron Maiden, Scorpions, моя любимая группа была в юности, вокал Клауса Майна, конечно, очень красивый вокал, и когда я слушал Клауса, мне вопрос возникал, а ты вытянешь? А ты так сможешь? Стремись, дерзай, может быть, что-то получится, тут главное тренировка, и петь нужно, конечно, правильно, потому что я по юности часто кричал, и от этого связки страдали. Возможно, это негативно немножечко вот в моем зрелом возрасте отразилось на голос. Думаю, что если бы я тогда включил разум, у меня бы сейчас голос был получше. Поэтому рекомендую всем начинающим исполнителям осторожнее относиться к своему голосовому аппарату. Даже вот взять, например, таких певцов, как Муслим Магомаев, к примеру. У него средний диапазон, Не важно, что он пел, да? Важно, какая у него была техника, как он мог работать голосом и сохранил свой голос до пожилого возраста. А если ты не бережешь свой голосовой аппарат, ты с юности, уже с подросткового периода, можешь его повредить и жалеть потом вот в зрелом возрасте, что так к нему относился.
Это, наверное, как и с физическими нагрузками, да, что если взять сразу много, то потом организм может не выдержать, да?
Да, правильно, это как мышцы. Мышцу можно сорвать, она будет там болеть, да, будешь допускать перегрузки, оно только навредит твоему здоровью. Ну, так же и в вокале.
Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I get beyond a score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mind to strive beyond the curtain.
А вот знание правильной техники, это ты получил в музыкальной школе или уже после нее?
Знание правильной вокальной техники я получил позже. Кстати, вот о наставниках. Когда я оказался в обществе слепых, уже был у меня 5-летний стаж работы, заметил меня генеральный директор предприятия Эдуард Львович Брославский и предложил работу в клубе на учебной основе. Предприятие дало мне возможность заниматься с педагогом по вокалу. Видно, я для них был ценным солистом, но это я не то, что себя похвалить. Это то, как люди меня воспринимали, и, конечно, огромная им за это благодарность. Видно, не хотели терять участника самодеятельности и предложили мне работать на учебной основе, наняли мне педагога по вокалу. Этим педагогом была Екатерина Владимировна Алехина, декан Крымского университета культуры, искусств и туризма, где я, собственно, проучился несколько лет. У нас начались занятия. Благодаря этим занятиям с 2008 года я стал участником львовского проекта среди незрячих исполнителей, который назывался «Відчинилося життя». В переводе на русский «Открылась жизнь». Этот проект проводился совместно с Львовским оркестром драмтеатра имени Марии Зинковецкой. Был малый симфонический оркестр. Мы объездили много городов Украины, побывали в Польше, в Швеции, в Венгрии, в Белоруссии. Тоже были такие светлые времена, но одним из самых главных наставников в тот период, с 2005 года по 2014 годы, для меня была заведующая нашего клуба, это Пугачева Елена Ивановна. Этот человек приложил большие усилия для того, чтобы я стал таким, каким я стал. То есть я все-таки в какой-то степени осуществил свою мечту в плане оперного искусства, академического пения. И когда Эдуард Львович заметил результат, у него созрела идея перевести меня работать в клуб руководителем вокального кружка и заодно поучиться. Также участвовал в проекте, время от времени ездили по концертам.
Правильно я поняла, что ты был руководителем вокального кружка, у тебя были ученики?
Честно говоря, у меня немного было учеников, потому что, еще раз подчеркну, работа заключалась на учебной основе. Я очень много времени уделял учебе, изучал музыкальную грамоту, много занимался вокалом, старался там днями, часами делать какие-то вокальные упражнения, распевки, готовить какие-то новые произведения. Были же концерты, надо же как-то было к ним готовиться. Я учился на заочном отделении, поэтому нужно было еще вдобавок к концертам готовиться к очередным семестрам. С кем-то заниматься времени было не так уж и много, но занимался, да, у меня было несколько учеников, учениц, кстати.
Они сейчас работают на Крымпласте?
Да, работают.
А если не секрет, то кто?
Я занимался с Леной Гладун. С ней, наверное, я занимался чаще, чем с другими. Если я отдаю что-то, то есть надежда, что человек это будет все принимать. Те же дыхательные упражнения, которые очень помогают не только исполнителю, но и работникам цеха, когда вот, допустим, ты целый день дышишь этими деталями, гальваникой, ты приходишь, и у тебя потом связки не звучат, потому что пыль, это все влияет, я и сам по себе знаю, как это трудно. И поэтому дыхательные упражнения нужно делать обязательно.
А можешь поделиться каким-то упражнением, которое, допустим, наши читатели могли бы сделать без подготовки?
Самое элементарное упражнение, которое я вот первоначально давал своим ученикам, это несколько секунд медленного вдоха, секунд 5 где-то, потом 5 секунд задержки воздуха, и при этом человек должен чувствовать опору. Но вдох должен быть не настолько широким, чтобы опора была неудобной, то есть сильно воздух захватывать нельзя. Вдыхать нужно в меру. Делаешь 5 секунд медленного вдоха, не до конца, а чтобы оставалось там немножечко так возможностей, ресурсов.
И обязательно носом.
Да, носом вдыхаешь секунд 5, потом задерживаешь, чтобы почувствовать опору, и на вот этой опоре еще секунд 5 выдыхаешь. Затем резкий выдох полный, и на этом выдохе еще 5 секунд задержки дыхания идет. И так прибавляешь, потом 6 секунд, потом 7 секунд, 8 секунд. Есть очень хорошая гимнастика по методу Александры Николаевны Стрельниковой, если я не ошибаюсь. Дыхательная гимнастика. Ее нетрудно найти, она есть у меня. Я по этой методике работал. Эти дыхательные упражнения делаются полчаса утром, полчаса вечером и дают очень хороший результат.
Что тебе ближе, петь сольно или вот петь в хоре или дуэтом, в ансамбле?
Сольно мне удобнее петь. Ты чувствуешь себя свободнее, потому что ты можешь где-то, может, там, симпровизировать, ты не боишься перекричать там своего партнера. Ну, всякое бывает. Конечно, в дуэте тоже интересно петь. Допустим, та же дуэтная школа, которая у нас была с Зерой Кираджиевой, мы с ней исполнили приблизительно пару десятков дуэтов за время нашей совместной работы. Я очень был доволен. Сейчас, к сожалению, редко встречаемся, редко выступаем, но тем не менее, тогда это было здорово. Кстати, инициатором нашего первого дуэта, это была песня Панайотовой Долиной «Лунная мелодия», вот была Зера. Она предложила спеть с ней дуэтом. И вот таким вот образом мы продолжили дальше работать над какими-то другими произведениями. В частности, вот мы пели Бачелли, Виво Перлей, у нас был дуэт такой на итальянском языке.
Наверное, здесь еще значение имеет, с кем петь, да? Вот все-таки нужно спеться не только на сцене, да, но, видимо, еще на каком-то уровне
душевном, да, душевном. Важно, чтобы партнеры чувствовали друг друга, чтобы знать, где, например, там спеть форте, пиано, где сделать филировку. Чем меньше репетиций, тем больше мы, как говорится, отстаем от того, что уже было за долгие годы наработано. Навык теряешь просто. Каждый музыкант, каждый деятель искусства, во всяком случае, должен стараться сделать так, ну, чтобы публика это оценила как шедевр.
И так понимаю, что вот твой вокальный опыт, он все-таки больше развился именно в обществе слепых.
Да.
А вот за пределами, вот сейчас, может быть, с кем-то еще сотрудничаешь, ну, помимо Всероссийского общества слепых?
А сейчас я на вольных хлебах. Это сезонные работы на южном берегу Крыма, в частности. В основном последние 6 лет мои работы связаны с уличной деятельностью. Я этого не стыжусь абсолютно. Я работаю уличным музыкантом. Работы сейчас стало поменьше. Ну, вот такое впечатление, как будто грядет какая-то новая перемена. Что именно грядет, я пока не знаю, но во всяком случае, вот как-то с уличной деятельностью в последний год стало не густо. Я сейчас просто не работаю на улице. Я готовлю новые песни, у меня есть возможность больше заниматься вокалом в домашних условиях. Это хорошо, потому что благодаря этим занятиям ты можешь достигнуть какого-то результата, приводя свои связки голосовые в норму. Дело в том, что я на улице голос тоже подсадил чуть-чуть.
Из-за того, что на воздухе, да, это?
Да, были дни, когда мы пели при температуре минус 10. А что, денег хотелось заработать? Но все равно связки терпели перегрузку, поэтому если я вот продолжаю всю эту деятельность и буду продолжать, то заниматься в домашних условиях полезно.
Я слышала твои исполнения, ну, так скажем, в разных стилях, да, в разных направлениях. Вот что для тебя предпочтительнее, а от чего ты все-таки предпочитаешь отказываться?
Я исполняю в основном 3 жанра. Это классика, рок и эстрада. Мне нравится показывать себя в таком более мужском образе все-таки. Я люблю мужские песни, даже если это рок, чтобы там не было каких-то там выпендрежей, его слащавости. Вот это я не люблю, слащавости в исполнении. Честно говоря, с детства я не понимаю музыку джаз. Я знаю, что это все профессионально, конечно, бесспорно. Это все техника, это школа, но я не люблю джаз. Я не понимаю современной музыки. Мне она не по душе, например, то, что сейчас поют молодые исполнители. Но я и не хочу полностью все это отрицать. Кто-то это любит.
Ну, как обычно, на вкус и цвет, говорится, товарищ.
Да, совершенно верно. Я люблю, когда исполнитель естественно себя ведет, не кривляется. Понятно, бизнес сейчас, музыкальная коммерция построена именно на каком-то современном понятии о музыке, об исполнении. Новая манера, люди пытаются экспериментировать. Причем эти песни поют не глупые люди. Пишут их не глупые люди, разумеется. А если они, допустим, сделали такой бизнес, такую коммерцию провернули, значит, они не дураки. Они просто понимают, что... People have it, и people это слушать будет, он будет это хватать, и, разумеется, приходить на их концерты. У меня были такие шансы выйти на каких-то продюсеров, но я не хочу работать на каких-то продюсеров, потому что они будут навязывать что-то свое. А с меня не будет толку просто. Потому что если душа не лежит к определенному музыкальному направлению, то и в дальнейшем результата не будет.
А как ты видишь свой дальнейший, так скажем, путь в этом направлении или в другом? Ну, я имею в виду в музыкальном или в чем-то другом?
Это, может быть, будет немножечко печально слышать, но я чем дальше, тем больше отхожу от музыки. Как-то последнее время я перестаю все это понимать и любить. Видно, мне за все эти годы довольно приелось все это. Раньше был энтузиазм, было стремление. И я к своим уже 40 годам делаю вывод, что если я в 20 лет, в 30 лет не добился каких-то музыкальных, не побоюсь этого слова, вершин, значит, сама судьба мне показывает, что это не совсем мое. Да, где-то на концертах, где-то поработать, ну, тот же южный берег Крыма, к примеру, там та же уличная работа, в тех же ресторанах где-нибудь там попеть. Приглашали меня иногда и в рестораны выступить. Такой уровень соответствует моей действительности. А чтобы куда-то выше идти... Я еще раз подчеркну, был энтузиаст когда-то, вот был вот этот энтузиазм у меня. Сейчас у меня все это дело утихло. И я не хочу возвращаться в это детство. Я хочу жить осознанно, видеть реальность такую, какая она есть. У меня нет особо никаких планов на будущее. Будут появляться возможности... Какие-то шансы, пусть даже небольшие, я буду по мере своих сил за них хвататься. А в последнее время я предпочитаю больше просвещаться, ну, что-то слушать там другую литературу, например, там какие-то фильмы.
Как бы искать другие пути, да, еще какие-то?
Да, и вот я думаю, что сейчас могло бы заменить мне музыку. Пока ничего не нахожу, пока никаких ответов в голову не приходит.
И такой можно блиц-опрос?
Можно.
Любимая книга?
Мне нравится слушать детективы. Мне нравится, когда интересно. А как будет развязываться там то или иное событие? Если фантастика, опять же, если она интересно описывается, то оно того стоит. Любимые книги. Интересные. Вот, интересные книги.
Замечательный ответ.
Да.
Любимое время года?
Весна. Я родился осенью, но больше весна, наверное.
Любимое животное?
Собака. На первом месте собаки, у меня на втором месте у меня коты. Когда общаешься с теми же котами, да, они очень любят, когда ты разговариваешь с ними тихо и отчетливо. Они не любят, когда кричат, они на это просто не реагируют. Они любят, когда ты, например, там называешь по имени, что-то пытаешься говорить. Главное, чтобы в твоих словах были вот эти шипящие буквы, там, согласные, С, З, вот это Ш. Вот они почему-то реагируют больше на шипящие вот эти буквы. У меня кот был Васька. Я его называл, это священный кот, потому что он с полуслова меня понимал. Он сядет рядышком, я так начинаю гладить его. Васька, Васька, ну как тут поживаешь? Он начинает мяучать, отвечает мне. То есть как будто вот, если был бы человек, он бы ответил бы.
Любимое блюдо?
Ой, пусть будет шашлык.
Особенно летом очень актуально.
Да, шашлыки, когда природа, весной, летом, наиболее подходящие времена года.
Ну и напоследок, что бы тебе хотелось пожелать читателям журнала «Диалог»?
Слушайте много хороших, интересных книг, много хорошей музыки и общение, общение и еще раз общение.
Мы выбираем путь, идем к своей мечте.
И надо не свернуть с пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет. Поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту скорей. Поверь в мечту, поверь в мечту, как в доброту людей. Поверь в мечту, как в красоту, поверь когда-нибудь. Поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту.
В приложении к этому номеру журнала вы можете послушать сборник песен Степана Гончаренко.